Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой программой мы продолжаем и завершаем цикл бесед, который на этой неделе в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9 выходит, посвященный истории формирования четырех Евангелий, текстологии Нового Завета, как эти тексты появлялись, как бытовали в истории, что мы знаем об их авторах и что мы знаем об их облике, специфическом для каждого из четырех текстов. И сегодня, что вполне логично, мы завершаем наш разговор беседой о Евангелии от Иоанна. И проводником в мир этого текста станет Анастасия Медведева, кандидат философских наук, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Говорили мы с вами уже на этой неделе про Евангелие от Матфея. Вы у нас как бы открывали цикл разговоров о каждом из Евангелий и завершаете его, потому что теперь мы поговорим о четвертом, последнем в обычном порядке Евангелии от Иоанна. И, наверное, мне так кажется, что разговор о особенности облика Евангелие от Иоанна, он вот очень особенный, хотя это тавтология, потому что сильно отличается текст Евангелия от Иоанна, как известно, от трех других Евангелий, которые мы, как вы нам тоже рассказывали, называются синоптическими, они больше сконцентрированы вместе на изложении событий земной жизни Спасителя. И как принято считать, может быть, вы это уточните и поясните, Евангелие от Иоанна на этом фоне от них отличается в том числе тем, что евангелист, автор этого текста, больше сконцентрировался на, ну, если угодно, на богословии, на богочеловеческой природе Христа, на чем-то, по крайней мере, контрастирующем с тремя синоптическими Евангелиями. Вот Евангелие от Иоанна к синоптическим мы в этом смысле не относим. Почему?
Ну, наверное, отличие не только в темах, как вы верно сказали, что само по себе обусловлено, скорее всего, тем, что текст Евангелия от Иоанна более поздний, и вообще вопросы такие богословского характера, борьбы с ересями, изложения вообще вероучительной, а не повествовательной стороны дела, они логично, что идут после того, как, ну, базовые какие-то настройки, рассказ о жизни и проповеди Христа уже становятся известны в общине христиан. Но на самом деле Евангелие от Иоанна от синоптической традиции отстоит не только этим, то есть не только вот этими темами сквозными, но оно, например, еще очень отличается, ну, так, не то, что очень, но отличается по языку, по лексике. В нем чисто статистически по количеству слов вдвое меньше, чем в Евангелии от Луки. Ну, ладно, Лука все-таки длинный большой текст, но даже если сравнить совсем коротенькое Евангелие от Марка, то у Иоанна меньше даже, чем у Марка, просто слов мало. Довольно бедный такой лексикон, и при этом он берется за такие как раз умозрительные тексты, его называют богословом, учение о богосыновстве, учение об отношении Христа с Отцом, учение там о свете, о ведении, неведении, знании, незнании и прочее. Но еще на самом деле есть и более такое примитивная позиция, на более примитивном уровне позиция Иоанна Синоптиков, например, в географическом смысле слова, да, потому что повествование первых трех Евангелий в основном посвящено, ну, в большей своей части посвящено Галилейскому периоду, то есть это периоду, где события жизни и проповеди Христа происходят на территории Галилеи, это северный регион Палестины. И пути на страсти, это как, собственно, Христос в последний раз обходит города, где проповедовал, в Галилее, за Иорданией, может, проходя сквозь там Самарию, но в целом это северный регион, регион и события, обстоятельства, происходящие в нем, как родные для Христа, да. А в Евангелии от Иоанна почти все события, описанные, изложенные, происходят в Иудее, конкретно неподалеку или в связи с храмом Иерусалимским, да, то есть если мы читаем только Евангелие от Иоанна, то у нас получится, что Христос почти все время находится в Иерусалиме, проповедует в Иерусалиме, и все события, беседы приурочены так или иначе к контенту, связанному с Иерусалимским храмом, с храмовым культом, с учением книжников, фарисеев, которые тоже, естественно, от храма, да, прорастают. А третье отличие, кроме там, как бы хронологической, да, разноголосицы, что синоптики строят повествование так привычным для нас способом, да, от более ранних к более поздним событиям, как бы биографически, а Иоанн строит вокруг праздников, да, и у нас нет уверенности, что вообще материал Иоанна расположен, как бы, что более ранние события действительно были более ранние хронологически, да. А, кроме этого, например, есть еще и проблемы или, что ли, подход иной у Иоанна, кроме тематического, географического рассогласования, есть еще просто, ну, содержательные их разноголосица. У нас очень мало материала, который бы рассказывался и у Иоанна, и у синоптиков. Ну, буквально это чудо насыщения 5000, изгнание торговцев из храма, и то некоторые исследователи думают, что это речь идет о двух разных событиях, ну, потому что у Иоанна оно вначале помещено, а у синоптиков уже в Страстной Седмице, в конце.
То есть мог и не раз Христос изгонять торгующих из храма.
Ну, либо мы постулируем, что он это делает дважды, что вообще-то очень странно помыслить, как он вообще мог продолжать проповедь, если устроил погром в храме, да? Это очень странно представить, как он после этого мог мирно ходить потом в этот же Иерусалимский храм 3 года, и ничего ему за это не было. С одной стороны. С другой стороны, ну и, собственно, события распятия и воскресения, которые тоже хронологически чуть расходятся по времени, по дням между Иоанном и синоптиками. Да, в общем-то, и все. Очень много уникального контента повествовательного у Иоанна, как-то чудо в Кане Галилейской, события призвания учеников, отлично у Иоанна, чем у синоптиков. Исцеление расслабленного при купели Вифезда, беседы с Никодимом, вообще все беседы только у Иоанна. То есть очень много уникального просто материала. И в этом плане как раз он не ложится в синоптическую проблему, потому что, ну, как бы в огороде бузина, в Киеве дядька, да, у Иоанна один материал, у синоптиков другой.
Я напомню, что мы вот с Анастасией во вторник на волнах Радио Вера, когда говорили о Евангелии от Матфея, говорили о том, что такое синоптическая проблема. Если совсем коротко, это проблема, ну, разночтений, того, что, с одной стороны, три Евангелия, Матфея, Лука и Марк, говорят очень много общего, а с другой стороны, не во всем далеко совпадают, и даже о каких-то одних и тех же сюжетах говорят немного по-разному. Это вот в целом названо синоптической проблемой, к которой в этом смысле не относится Евангелие от Иоанна, просто потому что оно вообще немного про другое.
Да, и так вот резюмируя как бы характеристику или противопоставляя Иоанна синоптикам, я думаю, что можно выделить следующие позиции. Во-первых, как вы сказали, это действительно более богословский такой содержательный или идейный подход к изложению материала, а не повествовательный. А с другой стороны, хронологическая последовательность событий неочевидно согласуется с синоптиками, и иногда приходится делать довольно смелые предположения, чтобы одно с другим сочетать. А в-третьих, это про противостояние или противопоставление по географическому признаку. У Иоанна дело обстоит в Иерусалиме или по большей части в связи с Иерусалимом, а у синоптиков в связи с Галилеей. Ну и четвертое, собственно, содержание, да, разное у Иоанна. Очень много уникального материала.
Ну вот давайте тогда начнем постепенно этот клубок распутывать. Вы уже отчасти сказали, что, вероятно, это самый поздний текст из всех Евангелий. Когда он появился, что мы об этом можем предположить?
С одной стороны, и церковная традиция, и академические исследователи согласны в том, что текст более поздний. Это следует из того, что задачи, которые он перед собой ставит, по-видимому, не те, которые могли быть у ранней христианской или только что собравшейся общины. С другой стороны, это текст, имеющий самого раннего свидетеля, что называется, Нового Завета, а именно это текст, который нам известен раньше всех остальных на материальном носителе. Да, то есть у нас есть самый древний кусочек папирус.
Ах, вот оно что.
Да, знаменитый папирус P-52, обнаруженный в Египте, и который датируется буквально 1-3-2 века. То есть представьте себе, предположительно время написания Евангелия от Иоанна — это конец 1 века, 90-е годы. Я говорю с большой осторожностью, потому что у нас все это строится на предположениях, да, у нас нету самих памятников 1 века, где было бы написано, или датировка, которая. Вот. А с другой стороны, уже, да, вот где события евангельских происходят в Палестине, а с другой стороны, где пишет евангелист Иоанн, а с третьей стороны, где уже находится этот папирус, то есть уже в начале или в первой трети второго века мы находим клочок Пи-52, это крошечный такой кусочек папируса, исписанный с двух сторон, по форме немножко похожий на африканский континент, исписанный с двух сторон и содержащий рассказ о допросе Христа у Пилата.
Тут, может быть, надо просто на всякий случай пояснить. Вот вы это произносите, это кодовое слово P52, то есть есть некий, просто некая библиотека, да, этих папирусов египетских, которые все исследователями уже изучены, пронумерованы, составлены в некий реестр, и вот вы библеисты, пользуетесь вот этими текстами уже под определенными индексами,
ну,
для
это,
удобства,
да,
пользования.
Это некоторое, это, конечно, так вот в самом общем приближении так, действительно, папирусы, в действительности же папирусы время от времени находят новые библиотеки, кусочки прочитывать, но есть какое-то количество прям таких архиважных, архизнаменитых папирусов, Пи-45 и вот Пи-52, это просто самый ранний свидетель Нового Завета. Текст, написанный и точно атрибутируемый Новому Завету, и это именно Евангелие от Иоанна. Представьте себе, да, где Северная Африка и где события происходящие. То есть буквально от времени написания Евангелия, это 30-40 лет, а от времени евангельских событий, ну, это каких-то 60 лет, и вот уже на такую огромную территорию этот текст мало того, что распространяется, ну, так еще и до нас доходит. Это большая удача.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Медведева, кандидат философских наук, старший преподаватель по СТГУ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, мы продолжаем разговор о Евангелии от Иоанна. Мы начали говорить о его предположительной датировке.
Но, с другой стороны, я все еще придерживаюсь точки зрения и позиции, что на самом деле для нас, как читателей 20 века, споры о датировках первого века, там, десятилетиям первого века плюс-минус, они, ну, не так критически важны. Есть общая проблема, как бы, так называемого молчания века, что у нас, в принципе, от событий жизни Христа до первых текстов, свидетельствующих об этой жизни, довольно большой разрыв, но в целом о датировке, как бы, Евангелий внутри новозаветного канона, мне кажется, ну, не критично рассуждать обычному читателю. Более-менее очевидно, что абсолютное большинство всех новозаветных текстов раньше, чем апокрифы. Более-менее уж в отношении четверо Евангелия точно, как бы, споров нет о вхождении в канон всех четырех текстов. И в этом плане, да, достаточно помнить, что Евангелие от Иоанна просто более позднее, чем синоптическое.
Ну, тогда давайте про автора поговорим. Вот евангелист Иоанн, которого мы знаем из Евангелия как Иоанн Зеведеев, любимый ученик Христа. Мы знаем также из традиции, по крайней мере, если мы придерживаемся мнения, что вот был один автор таких текстов, как Евангелие, как Послание, как Апокалипсис, который дожил до очень преклонного возраста. Вот существует точка зрения, что все это можно воспринимать, что есть такой один человек, тот самый любимый ученик Христа, который и написал. И надо предполагать, что в науки библистики это тоже ставится, но если не под вопрос, то каким-то образом уточняется. Вот с какой проблемой здесь вы как ученый библист или вы как ученые библисты сталкиваетесь?
Не знаю, что это, как бы, проблема. Действительно ли это проблема, или это скорее такая задача, интересная косточка, которую можно погрызть.
Так.
Но в самом общем смысле, если иметь в виду три соборных послания, написанных именем Иоанна, и Апокалипсис, то чисто легко посчитать текстологические слова употребления, да, и, как я сказала, в Евангелии от Иоанна довольно бедный лексикон, сопоставить, да, лексикон этих текстов между собой и сопоставить темы, которые в них поднимаются, и сопоставить стилистические и риторические фигуры, которые в них используются, с тем, чтобы заключить, написал ли это текст один человек или разные. Так вот, если иметь в виду соборное послание Иоанновы, то более-менее очевидно, что это тексты близкие к Евангелию от Иоанна. Тема любви, тема света, тема веры или неверия, они тут присутствуют. Очень похожее словоупотребление. Здесь можно на этом успокоиться и действительно говорить о том, что текст соборных посланий и Евангелие от Иоанна написал один человек. А что касается Апокалипсиса, то здесь уже, как бы, действительно есть вопросы и тематически, и лексически, и содержательно текст довольно отличный. Ну, разве что в пользу того, что это один и тот же мог быть автор, говорит предположение, ну, разве, на самом деле, чуть-чуть больше, но самое очевидное, например, то, что тема апокалипсиса у синоптиков встроена в евангельское повествование, так называемый малый синоптический апокалипсис, беседа Христа в Иерусалиме о разрушении храма и грядущем конце времен. У синоптиков это вставлено в традицию, а в Евангелии Иоанна как бы нет отдельного апокалипсиса, и принято объяснять это тем, что, а вот потому, что евангелист Иоанн написал отдельный апокалипсис. Но с точки зрения вот чисто такой вот машинного анализа текста, конечно же, трудно говорить о том, что это, эти два текста, апокалипсис и Евангелие Иоанна, написал один человек. Я не уверена, что это проблема, потому что надписание Евангелий, как и в случае с Матфеем я упоминала, это все-таки внешние данные по отношению к тексту. Для того, чтобы воспринимать текст качественно и емко, нам не так важно, чьим именем он надписан.
Но все-таки об авторе Евангелия от Иоанна, что нам еще нужно знать, чтобы понимать специфику этого текста?
Мне очень понравилось то, что вы сразу же сказали о том, что это любимый ученик. А если мы посмотрим на прямое соответствие вот словосочетания «любимый ученик», который неоднократно здесь упоминается, и евангелист, то нет прямой корреляции, нигде не сказано «я тот самый, кто написал это». Ну, кроме вот «сей же есть ученик иже написа сие» в самом конце 21 главе, после явления Христа на Тибериадском озере и восстановления апостола Петра в 21 глава, которая, к сожалению или к счастью, рядом ранних рукописей не подтверждается. То есть, по-видимому, была приложена после 21 глава Евангелия Иоанна к тексту. Так вот, если мы попытаемся как-то выстроить, что же это за любимый ученик, и посмотреть, например, на свидетельства других Евангелий о любимом ученике, с одной стороны, и с другой стороны посмотреть на свидетельство Евангелия Иоанна о других учениках, то довольно-таки нелицеприятная картина, кажется.
Так.
Например, никто из синоптиков не называет Иоанна любимым учеником и вообще не говорит, что был какой-то любимый ученик. А Евангелие от Иоанна отвечает синоптической традиции взаимностью. Оно не только ничего не говорит о других, оно настолько ничего не говорит о других учениках, что, например, ни разу не приводит имена 12. Вы задумайтесь, да, 12 учеников апостолов Христа у нас приведены в Матфея, в Марке, в Луке и в книге Деяний. А Иоанн как бы, ну вот были еще какие-то ученики, неважно, вот был один любимый, был Христос, главный персонаж, был один любимый учеников и какие-то еще люди, причем рассказы об этих других учениках довольно-таки, знаете, ну не то чтобы нелицеприятные, это, например, Фома не верит в воскресение Христа, сомневается. Петр, даже когда прибегает к пустой гробнице, просто заглядывает туда и ничего. А вот любимый ученик, который был, видимо, моложе и бежал скорее, «Види и верова» сразу же, да? Или, например, апостол Филипп в Евангелии от Иоанна в прощальной беседе с учениками, он прямо говорит Христу: «Ну, слушай, ну покажи нам отца, и хватит нас, да? Просто покажи нам отца, что ты нам вот все беседы, какие-то речи толкаешь?» И Христос как будто с некоторым нетерпением говорит: «Таликое время сы со мной не познал ли сия, как отец во мне, и я в отце есмь». То есть получается, что Филипп такой, простите, бестолковый, что он все время проповеди слушал Христа и так и не понял о единстве отца и сына. То есть получается, что все остальные ученики, кроме вот этого самого любимого, они какие-то, ну, совсем уж, я уж не говорю, Иуда, который прямо назван там, что у него вошел бес, что он там предатель, вот каждый раз, говоря об Иуде, добавляет тот, который предаст его. Он еще не предал, но вот уточняется, да? Вот, таким образом, у нас получается, что вот этот вот любимый ученик, он такой немножечко гипертрофированно противопоставляется всем остальным. В то же время, если мы посмотрим на свидетельство синоптической традиции Евангелия о евангелисте Иоанна, то у нас оказывается, что не только, например, нет уточнения о том, что евангелист Иоанн лежал на тайной вечере на груди у Иисуса, нет, или что его заботе Христос поручает Богоматери, будучи распинаем, да, то есть вообще не упомянуто, что он стоял у креста, например. Напротив, говорится, например, что Иоанн и Заведеев, и Иаков Заведеев, если мы атрибутируем его или отождествляем его с евангелистом Иоанном, то оказывается, например, в синоптической традиции, что они через свою мать и сами просили у Христа насесть одесную Иешуи, да, с правой и с левой стороны в царстве, то есть искали какой-то славы и силы.
Нескромный человек
Нескромничали, да, с одной стороны. Или просили низвести огонь с неба на самаритян, которые там как-то не принимали Христа, то есть тоже так довольно такие не очень-то любвеобильно поступали, или, как, по крайней мере, ревностно, за что, возможно, и получили прозвище «Сыны Грома». Одним словом, мы видим тут явную такую оппозицию учения 12 и Иоанновой традиции. И мне кажется, это на самом деле, как бы мы сейчас говорим об этом с улыбкой, но на самом деле вот эта вот человеческая сторона дела, она, мне кажется, очень подлинной. Ее очень трудно подделать. То есть если бы нам вот так представляли рассказ об Иоанне и о других евангелистах спустя века, да, то нам бы скорее это сгладили бы как-то, нам бы конфликтность между учениками попытались нивелировать, нам бы попытались показать все более возвышенно, более так презентабельно, более по-христиански, если хотите, хотя что может быть христианнее евангелиста, да? А вот именно вот эта человеческая сторона дела, шероховатость, колкости, обиды, может быть, какие-то выпячивания или акценты, которые одни замечают, другие нивелируют, они как раз очень-очень показывают, ну что ли, психологическую какую-то достоверность текста, на мой взгляд.
А вот что в этом смысле, может быть, немножко отвлекаясь конкретно от Евангелия от Иоанна, но спрошу, поскольку у нас сегодня такая завершающая беседа цикла, может быть, это уместно, что в целом это говорит, ну, если угодно, о четверо Евангелии, о Новом Завете, что в канон, ну, если говорить именно о четырех Евангелиях, вошли такие разные тексты, в чем-то друг другу, в каких-то отдельных параметрах даже антагонистичные. Тем не менее, они такие разные, но они в одном каноне.
Ну, мне кажется, более-менее очевиден уже ответ, он в вашем постановке вопроса заключается, что Бог любит многообразие, и поэтому сотворил нас такими разными, и поэтому нормально, что у нас и оценка, и интерпретация одних и тех же событий, возможно, разная. И поэтому, конечно, здорово и прекрасно, что у нас экзегеза и толкование одних и тех же евангельских сюжетов может быть разное, вплоть до взаимоисключающей. И как мне кажется, вот если посмотреть традиционную святоотеческую экзегезу, вот эта полифония, даже интерпретация одного и того же сюжета, это его богатство. То есть чуждо традиционной вот библейской такой мысли, чуждо идея поиска однозначного какого-то прочтения, как все-таки было на самом деле, что же там все-таки Христос сказал, а наоборот, органично и приемлемо многослойность, да, а вот с точки зрения буквального прочтения, с точки зрения нравоучительного прочтения, с точки зрения аллегорезы, и такое, и другое, и третье значение. Чем больше у текста смыслов, тем больше у сюжета интерпретации, тем он богаче, тем он больше живет, тем в больших случаях в своей жизни мы его можем использовать.
Я, знаете, еще о чем подумал в этой связи? Ведь канон формируется в церкви. И почему это важно, может быть, помнить, и что это добавляет к нашему пониманию Евангелия, если вот ты приходишь в магазин и покупаешь книжку «Новый Завет», и легко подумать, что, ну вот, есть такой аккуратный томик, кто-то его санкционировал распространение, кто-то мне хочет сообщить какую-то информацию, кто-то решил, что именно такую информацию нужно мне сообщать. И потом спрашиваешь себя, откуда все это возникло, и понимаешь, что это возникло из жизни. Ведь было время, когда церковь уже была, а канона Священного Писания еще не было. И первые ученики, первые общины жили без священного текста. Текст вырос из жизни. И это такое добавляет какой-то важный штрих к тому, как мы это читаем, что в основе встреча со Христом и общение с Ним, и путь за Ним. И в какой-то момент нужно было что-то еще и сказать. И сказали, это стало Священным Писанием. Но вот как жизнь разнообразна, она, как и Христу много путей, и со Христом много путей, так и тексты разнообразны. Вот если бы это было все единообразно, это было бы не жизнь, а просто доктрина. А вот нам церковь не доктрину дает, а дает свидетельство от тех, кто видел Христа воскресшим, и тех, кто, может быть, не видел, но поверил, что Он воскрес. И это самое дивное.
Замечательно вы сказали. Я, пожалуй, добавлю, знаете, какую мысль? Бесспорно к тому, что вот эта жизнь и свидетельство, и общение первичное. Я думаю, что даже когда у нас формально процесс канонизации давно завершен, и мы уже получаем вот эту самую книжечку «Новый Завет» под одной обложкой, даже в этой ситуации интерпретация и осмысление церковное продолжается. В чем это проявляется? В чистоте обращения к тем или иным текстам. Ну, например, есть какие-то фразы и цитаты Священного Писания, которые у нас на слуху, которые мы привычны, которые стали буквально поговорками. А есть, например, какие-то чтения и сюжеты, которые мы постоянно слышим за богослужением. Там, например, на каждую память святителя нам читают притчу о пастыре добром из Евангелия от Иоанна. И мы естественным образом знаем ее лучше. А вот представьте, если бы так же часто у нас читали, например, сюжет изгнания торговцев из храма. Может быть, у нас отношение к коммерции, церковной бюрократии и к церковной торговле было бы как-то иначе выстроено? Не знаю. Но в любом случае, чистота обращения, чистота цитирования, популярность тех или иных сюжетов, особенно в апостольском корпусе, но даже и в евангельском, в общем-то, это тоже процесс такой живой, да, и то, насколько часто обращаются каким-то образом в церковной риторике или какие фразы, цитаты выходят за пределы, за границы церкви, становятся поговорками, это тоже, в общем-то, живой процесс. Это не одинаково на протяжении истории церкви. И это то, что нам помогает себя как-то отождествить с теми первыми христианами, которые, в общем-то, жили до фиксации и закрытия канона.
Ну что ж, мы вернемся к обсуждению, собственно, текста Евангелия от Иоанна после небольшой паузы. Напомню, у нас сегодня в гостях старший преподаватель по СТГУ, библеист Анастасия Медведева. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Анастасия Медведева, кандидат философских наук, старший преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, библеист. И мы, напомню, этой беседой завершаем цикл бесед о текстологии четырех Евангелий. Говорим сегодня об особенном облике Евангелия от Иоанна. И вот как раз непосредственно к этим особенностям хочется сейчас перейти. Вы уже вначале отметили, что есть просто темы, которых нет у синоптиков, но есть у евангелиста Иоанна. И чтобы не просто эти темы перечислять, я думаю, что вы сейчас какие-то из них конкретно укажете, я бы такой доп-вопрос вот как бы сформулировал. Вот я даже сам в начале нашего разговора сказал, что считается, что Евангелие от Иоанна более богословское такое. Но тогда я сам сейчас спрашиваю, а что, Матфей менее богословский? Что там как-то бедное богословие? Ну нет, конечно, так язык не повернется сказать. Но почему-то мы выделяем вот именно Иоанн Богослов. Что на это в тексте указывает?
Ну, наверное, самый первый стих вначале было «слово», и «слово» было «Бог», да, сама вот эта вот форма богословия, она, видимо, отсюда и берёт свое начало. А с другой стороны, действительно, есть какие-то темы, которые, ну, нельзя отнести к повествовательным таким, нельзя отнести к антуражу еврейской культуры или римской культуры, которые, может быть, могут быть соотнесены как-то с греческой философией, и, наверное, проще всего будет действительно проиллюстрировать и форму подачи, и сами эти темы цитатами из Евангелия от Иоанна. Ну, первая форма подачи в Евангелии от Иоанна все известные нам беседы. Да, беседа с Никодимом, беседа с самарянкой, беседа на празднике Кущей, в преполовении праздники Кущей, на празднике обновления, прощальная беседа с учениками. Короче говоря, все беседы, которые мы видим в Евангелии, мы видим в Евангелии от Иоанна. Так же, как, например, все песни мы видим в Евангелии от Луки. У нас для студентов даже есть такое задание типичное, стихи на узнавание, когда, в которых студентам предлагаются какие-то характерные особенности стиха или цитаты, да, и студент должен определить, откуда он. И вот если вы видите беседу, то 100% вы знаете, что это Иван говорит Иван. Так вот, вроде бы как беседа – это такая типичная для греческой философии форма подачи материала, но при этом эта беседа не в привычном нам смысле слова, это не диалог, даже не как вот у нас с вами сейчас, а такой, на самом деле, почти монолог, у которого довольно муляжный оппонент задает правильные вопросы, которым только как бы помогает развиваться вот основному спикеру Христу. И при этом, если мы посмотрим на эти беседы, то неочевидно будет как бы логика вопроса, построение вопроса-ответов. То есть неочевидным будет ответ и вопрос, как, например, в Евангелии от Матфея и столкновение образов в притче о сетле. Такого в Евангелии от Иоанна не будет никогда. То есть беседа не происходит в форме «а почему?», «а вот потому?», а происходит в форме как бы сопоставления позиций. То есть нам Христос отвечает, например, не прямо на вопрос Никодима, а на позицию, которая стоит за этим вопросом. Это, конечно, требует такого несколько напряжения ума и прямого прочтения не предполагает. Поэтому уже мы как бы видим этот текст как более философский, как более богословско нагруженный. Но опять же, да, что мы называем христианским богословием до Евангелия от Иоанна? У нас просто его нет. У нас вот богословие такое никейское, оно вырастает, да, из тем в большом своем объеме укореняющихся в Евангелии от Иоанна. Ну, например, учение о Святом Духе, практически все мы получаем из Евангелия от Иоанна. Учение о равенстве Отца и Сына мы получаем целиком из Евангелия от Иоанна. Например, только в Евангелии от Иоанна в беседе с Никодимом у нас как синонимично используются такие мессианские имена, как «единородный Сын Божий» и «Сын Человеческий». «Сын Человеческий» Христос называет себя неоднократно на протяжении четверых Евангелия, но это может означать и просто как бы один из человеческого рода. Не обязательно, что это прям Бога-человек, да? А вот именно в беседе с Никодимом эти два имени используются как рядоположные, как синонимичные, и это дает нам основание для выведения учения о богосыновстве. Или, например, в беседе с самарянкой в Евангелии же от Иоанна Христос сам называет себя Мессией. То есть прямо говорит, да, это я, говорящий с тобой, я Мессия, прямо. При том, что вот в синоптической традиции обычно он как-то запрещает или как бы не дает прямо говорить, что он совершил какое-то чудо, и так, в общем, момент мессианской тайны какой-то присутствует. А с третьей стороны, Евангелие от Иоанна и его богословие содержит такие вот как бы непрямые отсылки, ну вот в формах, ну, например, тоже пресловутое «в начале было слово», да, одновременно это отсылка.
Почему же пресловутое?
Ну, потому что я только что уже говорила об этом первом стихе.
Знаменитое.
Да, окей. Значит, в первый тот же стих, о котором можно говорить бесконечно. Значит, «в начале было слово», одновременно это отсылка «и в начале сотворил Бог», да, к начале книги Бытия и начале всей Библии. И одновременно это поиск первоначала, да, которым занималась греческая философия. Там, в начале всего было число, говорил Пифагор, в начале всего огонь, в начале всего там вода, да, или в начале всего идея.
А вы знаете ли все это, что текст Евангелия от Иоанна как-то подвержен влиянию, ну, собственно, философии греческой?
Почему нет, с одной стороны, с другой стороны, а мера этого влияния, она, знаете, как-то, мне кажется, невозможно совсем быть без влияния греческой философии, если вы пишете на греческом языке, но сам язык-то сформирован, языка богословия еще нет, да, вот этих единосущный, подобосущный, это попозже появится, а что у нас есть? У нас вот есть понятие логос, ну, давайте с ним, значит, понятие на первоначало, и вот, значит, будем из них, с вот этим ограниченным лексиконом, будем говорить о каких-то предельных смыслах, которые, в общем-то, для библейской традиции новы. Я думаю, так.
А вот мы когда с вами говорили про Евангелие от Матфея, вы так любопытно упомянули, что, ну, мы говорили о том, что в Евангелии от Матфея много притч, и в Евангелии от Иоанна тоже есть, но вы сказали, как бы притчи. Почему как бы?
Ну, действительно, потому что притча по закону жанра, ну, вообще, для чего нам нужны жанровые особенности чего угодно? Чтобы видеть, где они нарушаются. Например, в самом общем смысле слова притча, как вот иносказание, это какой-то сюжет о рядовом происходящем в любой, в обыденной жизни с любым сеятелем, с любым человеком, с любым там купцом, случай, который иллюстрирует какой-то сюжет. Вот в случае притча о пастыре добром не работает у нас эта схема. Почему? Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник и женесть. Пастырь, ведь волка грядущий, бегает. То есть хороший пастух, говорит притча, отдает свою жизнь за жизнь овцы. Но так не делает ни один пастух. Правда, овца, была бы она ценна, любима, но ее потом съедят. Да? Она для того, чтобы давать шерсть, для того, чтобы давать мясо. И жизнь человеческая, даже самого простого человека, она несопоставима ценнее, чем жизнь животного. Это более-менее очевидно. Уже поэтому это не притча. И, с одной стороны, это маркер, который нам как бы как ярлычок, да, здесь жанровая особенность нарушается, вот сюда надо смотреть, вот это-то и надо объяснять. Значит, здесь-то мы должны думать, что речь идет не о любом всяком пастыре, а об одном уникальном, который не как все, о Христе, да? Или, например, вот притча о богаче Лазаре из Евангелия от Луки. Вообще в притчах у нас обычно персонажи не называются по имени, а тут вдруг назван. Значит, вот сюда-то и надо смотреть, это что-то-то значит, да? То есть особенности, нарушения правил – это как раз то, куда вот надо более чуткое видеть. И мы бы в случае с пастырем добрым, мы бы и не называли ее притчей, но сам евангелист ее назвал притчей, поэтому мы вынуждены. И также, например, вот знамения и чудеса, да, вот как знамения или как чудеса, что именуется чудесами в Евангелии, то это так немножечко отлично от того, что называется знамениями, что называется чудесами в синоптической традиции. Но раз он сам называет это притчей или сам называет это чудом, то вот мы вынуждены использовать его.
Вот термин. Большая тема как раз-таки про Евангелие от Иоанна, это тема про чудеса, про особенность чудес, если она там есть в этом тексте. Я где-то читал, что даже в библистике были такие как бы, программы, такие вот классификации, что если поделить Евангелие от Иоанна на две части, то первая часть – это рассказ о чудесах Христа. Вот есть какая-то разница, особенность в том, как чудеса описаны в Евангелии от Иоанна и какие по сравнению с тем, что описано у синоптиков?
На мой взгляд, довольно простая. Это разница в целях и в причинах и следствиях или в целях и задачах. Если в синоптической традиции чудеса являются как бы следствием веры, то есть человек нуждается в помощи, Господь спрашивает его, чего ты хочешь, он говорит, Господи, да прозрю. Как может спрашивать, что хочет слепой? Очевидно же, что он хочет исцеления. Да? Но вот это исповедание «да, прозрю», по большей части это как бы жест или выражение воли, Господи, я знаю, что ты можешь меня исцелить, сделай же это, и чудо является как бы ответом на эту веру. Ну, то же самое исповедание апостола Петра. Сперва апостол Петр говорит, мы верим, ты Христос, Сын Бога Живого, а потом только Христос являет свою божественную силу в преображении. То вот в логике Евангелия Иоанна чаще всего наоборот. Вот «Чудо в Кане Галилейской» рассказывается замечательная история о добавочной порции вина. И вдруг Иоанн заключает, а все это было для того, чтобы уверовали в него ученики. То есть вот в конце первой главы он говорит о призвании учеников, потом сразу чудо и заключает, а вот для того, чтобы они поверили. То есть получается, чудо – это как бы такой, ну, повод породить веру. Понимаете? Вера стоит следствием за чудом. Вот у Иоанна вообще тема веры и неверия, она такая сквозная. Для того, чтобы... И вот все-таки они не верят, и все еще они не верят. И вот увидел ученик и поверил. Да?
А в чем это еще проявляется? Это очень интересно, тема веры и неверия. В чем она сквозная еще?
Ну вот это было для того, чтобы уверили в него ученики. Неужели еще не верите? Или вот как бы вот эта тема, что вера необходима для принятия благовестия. Я думаю, что Иоанн ее как бы сознательно педалирует, так же, как тему света, так же, как
тему... Про свет отдельно спрошу.
И так же, как, например, тему знания и незнания. Вот они его узнали или не узнали? Неужели вы до сих пор не знаете? Или тему, например, единства с отцом? Или тему свидетельства и суда? Вот. И я думаю, что, в принципе, вот эти сложные беседы Евангелия от Иоанна, их проще прочесть, имея в виду, вот как бы с карандашом в руках, выделяя вот эти вот слова-маркеры. Знают, не знают, узнали, увели, и просто подчеркивая, выделили все, что Иоанн говорит про знание. Верят, не верят, и все, что он говорит про веру.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Медведева, кандидат философских наук, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот, собственно говоря, вы назвали вот те слова-маркеры. Давайте чуть подробнее про них что-то скажем. Мне вот очень тема про свет интересна, еще и потому, что мы когда записывали на радио «Вера» цикл про символ веры, в беседе про, собственно, уже члены символа веры, я как-то мыслью зацепился на том, о чем не думал, что вот идет в символе веры такое догматическое содержание, Бог Отец, Бог Сын, каков он, и вдруг вот помимо таких-то таких свойств, свет от света. Какая-то поэзия вдруг возникла в таких достаточно строгих богословских выверенных терминах. Ну и другого источника, судя по всему, для этого, кроме Иоаннова корпуса, нет.
Потому что Павел немножко.
Ну, Павел, да, но вот свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Бесчисленное количество раз цитированное в культуре, вот уже стал такой троп. Про что тема света у Иоанна?
Про что? Про свет. Сложно, сложно, потому что действительно философия целая на этом понимании света. С одной стороны, более-менее понятно, что речь о знании, просвещении, и что пришествие Христа в мир – это некое снятие покровов, явление божества. А с другой стороны, как он красиво это делает, как он это показывает. Ну, самое начало вот в прологе. «Был свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир». Да, и дальше о Христе. А вот на минуточку, всякий человек, идущий в мир, то есть человек, который должен родиться, да, и он уже получает просвещение, какое-то предзнание. Как это? Что это? Очень сложная тема. А с другой стороны, иногда вот эти темы света и тьмы показываются у Иоанна, ну, то есть надо как бы прищуриться, чтобы их увидеть. Ну, например, день и ночь, да, понятие дня и ночи, тьма по всей земле при распятии, например, или, например, пришествие Никодима для беседы с Христом. Христос приходит к... Наоборот, Никодим приходит к Христу ночью. Ночь — это тьма, да? Вот Никодим — член Синедриона, член Совета, и тот, кто должен быть носителем знания, да? Свет — это просвещение, и он приходит во тьме в ночи. А заканчивается эта беседа, опять же, темой света, говорением о свете. То есть нам, например, непонятно, закончилась ли она под утро, ушел ли Никодим или остался и стал с этого момента учеником. И свет воссиял. Как бы здесь надо как бы прищуриться, чтобы увидеть, да, с одной стороны, темнота, с другой стороны, Никодим — это учитель, носитель знания. В этой же беседе Христос говорит, ты учитель Израилев и не знаешь этого, а знание — это свет, просвещение, да. И с другой стороны, у беседы как бы открытый финал. Вот оно утро, вот оно свет, и у нас нет как бы точки, нет конечного какого-то акцента, чтобы мы сказали, да, так или нет, эдак. Поэтому говорить как бы о полноте философской картины, что такое свет, ну...
Не, ну это бесконечный это, разговор,
это, да, это физика света. Да, я тут на руки опускаются.
Да, это другой цикл нужно делать. Ну, а вы очень интересные вещи сказали, вот именно в том, что касается света у евангелиста Иоанна. Кстати, про Никодима я так вот никогда в этом смысле не прищуривался, спасибо вам большое. А хорошо, следующее... Пара, которую вы сами ввели, я об этом вообще не думал. Свидетельство и суд. Это где?
Тоже и в беседе с Никодимом, но больше всего, конечно же, на вот, эти, вот в этих беседах уже ближе к концу, 7 по 10 главы. Значит, речь о чем? Верующий в него не судится, неверующий уже осужден. И Бог, и Отец весь, сын, весь суд отдал Сыну. О каком суде идет речь? Идет ли речь о том, что Христос, как такой установитель справедливости, придет и в лучших традициях мессианских ожиданий добрым воздаст доброе, а злых накажет? И да, и нет. Я думаю, что все-таки больше нет. Вот почему. Все-таки, если Бог есть свет, и речь идет о свидетельстве в этом свете, то я думаю, что речь идет о том, что Христос, вот являя вот эту полноту божества и полноту человечества, да, если опять возвращаться к идее богосыновства, он как бы нам показывает этот образец идеального, правильного решения в каждом случае, и таким образом этот свет, вся объявляемый свет есть, да, вся обнаруживаемая от света является самим свет, как бы становится очевидным. А вот этот правильный образец, он как бы своей правильностью обличает всякую неправду, всякую кривизну, всякую кривду, да. А вот, и я думаю, что суд вот в чем, как бы, вот это обнаружение правильного идеального образца, оно как бы осуждает и показывает всякую ложность. Мне кажется, так, в этом плане сын судит, да, иначе мы скатываемся в какое-то такое совсем уж примитивное, да, всем хорошим, доброе, в такую примитивную немножечко эсхатологию, которая на самом деле тоже тупиковая, если мы говорим, что вот, пришествие Мессии случилось, все эсхатологические ожидания должны быть реализованы, соответственно, все праведные уже должны быть вознаграждены, а все злые уже должны быть наказаны. И что дальше? Почему мы видим, что мир дальше во зле лежит? Почему мы видим, что дальше злые торжествуют, а праведные опять не получают? Почему? Да потому что суд удобнее мыслить не как воздаяние, а вернее, как бы не то, что удобнее, корректнее, более, не знаю, выгодно экзегетически мыслить именно как показание вот этого вот идеального образца в Бога-человеке Христа. Вы понимаете, о чем я говорю, или я уже перемудрила?
Нет, мне очень близко то, о чем вы говорите, я это понимаю. Ну, если попытаться это вот на свой язык перевести, ну, даже не то, что перевести, а просто вот размышлять об этом дальше, такая важная мысль, что, ну, Бог есть любовь, и на этом, в общем, нужно концентрироваться. Мы можем на этом концентрироваться. А я тут в качестве, ну, некого, может быть, заострения спрошу, а не снижает ли то, что вы говорите, ну, некую такую тему, собственно, об ответственности и воздаянии, как, например, следует из притчи об овцах и козлищах, о том, что нет, вот есть эти по одну сторону и другие, и есть четкие требования, как обычно эту притчу прочитываем мы, по которым будут различать. Вот ты по эту сторону, а ты по эту. Ты это сделал, а это не сделал. Мы уже сказали сегодня, что есть и то в корпусе четырех Евангелий. Как для вас одно с другим совмещается?
Я думаю, как блаженный Антоний Сурожский говорил, наши тексты рассчитаны на всевозможных людей, но ни один из них не является, ни один из нас не является он им всевозможным человеком. И для читателей и христиан в их жизни в разных состояниях совести, в разных состояниях личностного роста бывают актуальны и важны разные акценты. Кого-то действительно нужно приструнить и показать, что, ну, как бы берега, да, вот не оказаться бы тебе среди козлищ. А кого-то нужно ободрить и показать ему надежду в образце Христа, который даже в полном, как бы, лживости суде и обвинения оказался вот тем самым правильным образцом. Я думаю, так, иначе примирить эти два подхода у меня не получается.
Ну вот еще тогда одна тема из, собственно, вами введенных, тема узнавания. Вы отчасти уже об этом сказали. Подробнее чуть-чуть, а где она в Евангелии от Иоанна? Видимо, очевидно, как связанная с верой тоже, чтобы узнать, нужно верить, или что нужно для этого?
Да вот, видите ли, в чем дело. Как только у нас есть законченный набор инструментов, сразу же результат ускользает. То есть, вроде бы, если у нас есть пророчество, если у нас есть какие-то очевидные свидетельства о чудесах, как же мы таки можем не верить? Или если, как бы, чуть-чуть оторваться от Евангелия от Иоанна и вспомнить притчу о... не притчу, а сюжет явления Христа воскресшего путникам по пути в Эммаус из Евангелия от Луки, то вот они его не знают, не знают, а вдруг узнают, когда, когда он преломляет хлеб, ну, то есть делает какой-то жест, похожий на евхаристический, и в этот момент он становится невидимым. Как только они его знали, он исчезает. И вот здесь как бы с узнаванием тоже намеки, 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 признаки, 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 чудеса, 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 но как только вы говорите, да, Господи, мы поняли, он исчезает, он ускользает. Я думаю, здесь как с притчами о бодрствовании, нам в каком-то смысле процесс важнее результата. Нам состояние вот этого поиска, состояние напряжения ума и вопрошения важнее, чем результат. Как только мы говорим, да, Господи, мы знаем, мы все поняли, мы пропали. Как только мы говорим, мы все исполнили, мы сделали, вся это сохрани, вся сия сохрани от юности моя, мы совершенно точно пропали. Добродетель вот этого поиска, вопрошания, узнавания Христа, оно создает вот в этом, состоит вот в этом бодрствовании, вот в этом чуткости, в намерении, желании видеть Христа и в бомже, лежащем у метро, и в занудном коллеге, и в какой-нибудь тетушке бюрократической, у кассы сидящей, и, в общем, везде, в самых неподходящих местах. Я думаю, вот этот вот навык вот этого узнавания, тренируемый именно ожиданием, поиском Христа, это гораздо, ну, что ли, более христианское расположение ума и совести, нежели вот набор инструментарий, что я должен прочесть, что я должен, какие признаки второго пришествия или какие заповеди я должен выполнить. Мне кажется, это гораздо более верный ход.
Мы постепенно движемся к завершению нашей беседы, нашего цикла, и в этой связи я вас хочу спросить о том, о чем и других гостей тоже спрашивал. Наверное, особенно это уместно вот именно сейчас, когда мы всю неделю говорили о Библии с точки зрения библейской науки главным образом. То есть мы не просто комментировали какие-то места, не столько читали их для своей духовной пользы, но пытались посмотреть на текст, как текст, откуда он произошел, каковы его особенности, в том числе текстологические, филологические. И вот вы в себе, если угодно, совмещаете две ипостаси – ученого и обычного нормального верующего человека. Вот при этом, как ученый, вы библеист. Вам никогда не мешало вот груз знаний и привычка анализировать текст библейски научно, не мешало ли это тому, чтобы просто читать его себе для духовной пользы, научения и с мыслью о спасении личном? Почему я об этом спрашиваю? Просто потому, что понимаю, что для кого-то это может быть проблемой. Даже весь наш разговор вот на этой неделе может быть проблемой. У нас есть святыня, от которой нужно научаться. Когда мы говорим, когда текст произошел, кто был первым, какие его особенности и так далее, не получается ли так, что мы как-то невымытыми руками трогаем эту святыню? Вот наверняка для вас эта тема не новая. Вот что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, все-таки новозаветники находятся в чуть менее ужасном положении, чем ветхозаветники, потому что все-таки события и время событий Нового Завета, они более досягаемы и более как-то сопрягаемы с внешними источниками, и не так велик конфликт между данными светских, гуманитарных, естественно, научных дисциплин и, собственно, религиозным чтением текста, как, например, в книге «Бытия» или в там, книге «Левит» или вообще в ветхозаветном корпусе, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что при должном расположении ума и, с позволения сказать, сердца, с любовью относящегося к своему предмету, не только не мешает, но очень и очень обогащает. Вот это внимание к деталям, знание языка, оно делает чтение текста просто интересным. Я думаю, что текст в церкви живет именно когда он читается. И он читаться может быть очень по-разному. Он может читаться детьми, он может читаться домохозяйками, он может читаться за богослужением. Это каждый раз будет разное чтение, разная интерпретация, но это и хорошо, это полнота, это богатство смыслов этого текста. А вот если мы его как раз кладем на полочку и говорим, это священное, здесь вот такое толкование, и никак иначе не трогать, то мы его убиваем этим самым. Потому что текст — это не буковки, это не вот он не живет, когда он не читается. Наш единственный способ придать ему какое-то значение — это самостоятельно его интерпретировать. Так, иначе, если мы его интерпретируем только один раз, то нам на 10, 15, 20 раз пересказа он становится неинтересен. Да? Для любого роста в этом тексте мы должны его каждый раз отыскивать что-то новое. А какой у вас инструментарий лучше, нежели научная работа с этим текстом, нежели... Вот та самая история о происхождении текстов, сравнение переводов, сличение рукописей, вообще масса и масса комментариев. Это же такая глубина, которая вас, ну, как раз вам дает не потеряться относительно этого текста. А вот как раз когда вы говорите, ну, это вот божественное, вот так и никак иначе, это значит, что вы в каком-то смысле от текста уже отвернулись. Вам дали одно заведомо известное значение, и вы далее не утруждаете себя вот этим поиском или узнаванием Христа в нем.
Но при этом, читая с личным любопытством, мы вовсе не отрицаем, что текст является откровением божественным, и не отрицаем, не скидываем с корабля современности всю традицию святоотеческих толкований, которая блестящая, глубокая и, безусловно, требует к себе внимания и изучения. Но вот тот акцент, который вы ставите о том, что действительно не один раз нужно текст для себя объяснять. Вот у меня только один пример на эту тему из множества в голову сейчас пришел, и я его озвучу. Для меня очень любопытный пример – это философ советского периода Мераб Мамардашвили, который никак эксплицитно себя с религиозной традицией в текстах не соотносит, но при этом часто в беседах обращается как раз к Евангелию от Иоанна, к теме о свете, о том, что истина блестит, как молния в ночи, и вот пока эта истина есть, пока свет есть, бодрствуйте, говорит Мамардашвили, цитируя Евангелие от Иоанна, то есть и это бодрствование, тема для него вот вырастает из Евангелия от Иоанна, она для него основная, и мыслить это бодрствовать, и смотреть на мир в удивлении и с постижением это бодрствовать. И вот это пример, когда человек, вроде бы формально не связывающий себя с религиозной традицией, питается ее плодами и несет ее дальше вот в светский мир, в философское пространство. Я просто знаю людей, которые благодаря чтению Мамардашвили потом приходили к христианству и к церкви. Вот пример того, с каких неожиданных сторон иногда человек к тексту подходит и какие-то плоды дает. Спасибо вам огромное за наш сегодняшний разговор и за участие в этом цикле, который мы сегодня завершаем. Анастасия Медведева, кандидат философских наук, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И мы всю неделю говорили о происхождении четырех Евангелий, и пусть эта серия бесед станет такой, если угодно, пропедевтикой, введением к еще более осмысленному чтению этих текстов. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.